говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» предлагает вашему вниманию путешествие по России на новогодние каникулы, Рождество на Валааме, Новый год и Рождество в Оптиной пустыне, Вологда, Гаденово, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Подробности по телефону 8-495-937-5791. Дорогие братья и сестры, 19 января в Государственном музее Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. В его репертуар входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова 19 января в Государственный музей Толстого на Пречистенке. Адрес: Москва, Пречистенка, дом 11/8, проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов.
Здоровья вам и милости Божией, дорогие радонежцы, братья и сестры. Всем, кто сейчас нас слышит, да подаст Господь здравие, спасение и благодати. Мы в прямом эфире, и вы можете общаться и с батюшкой, и с нами, позвонив по телефону. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Телефоны 959-5939, код Москвы 495, звонить нужно 8495, и сам телефон 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, пишите. Вот сегодня я только что со Всенощной, завтра день Спиридона Тримифунского, великий святой святитель, чудотворец. О нем более подробно и более благодатно расскажет наш собеседник-священник. А я хочу напомнить, дорогие братья и сестры, что в этот день, в 1777 году, родился император Александр Павлович, как в народе его называли благословенный, Александр I в 1814 году вместе с русскими войсками вступил в Париж, победив Дуна 10 языков. При его царствовании было проведено много благотворных реформ, дано право землевладения купцам, мещанам и казенным поселянам. Открыты университеты в Казани, в Харькове, отменены телесные наказания священникам. Вот даже такой ужас был, телесные наказания священникам. Так вот, они были отменены при Александре I. И вот земли российские при Александре I тоже увеличились на 11%. Согласно официальным данным, Александр I умер в Таганроге 1 декабря 1825 года. Но сложилась народная легенда, а может, это и правда, что он в покаянии за убийство императора Павла Петровича, его отца. Не он, конечно, убивал, но как бы он вступил после него на престол. И вот он в покаянии за это злодеяние ушел в простом образе, простым крестьянином, странствовать, и умер уже в Сибири в 1864 году под именем старца Федора Кузьмича. В литературе, во всяком случае, этот факт отражен великими нашими писателями. Это наша уже давняя русская история. А в сегодняшнем времени, которое называют уже ковидной эпохой, в завершении тяжелого високосного 2020 года нам нужно крепко молиться, дорогие братья и сестры, чтобы Господь сохранил наши семьи, наших родных, близких, нас с вами, и сохранил Россию от всяких напастей, чтобы у всех у нас было здоровье, работа, открыты наши храмы, чтобы Христос помиловал Россию и весь христианский мир. За уходящий минувший год сколько мы проводили в лучший мир наших дорогих пастырей, священнослужителей, известных православных общественных деятелей. Вот 7 декабря, на второй день своего Дня Ангела, святого князя Александра Невского, отошел ко Господу известный православный писатель, публицист, философ, еще совсем не старый, он родился в 1953 году. Это заместитель главного редактора лучшего русского журнала «Наш современник» Александр Иванович Казинцев, умнейший муж России. Сколько его прекрасных статей мы помним в журнале «Наш современник». Еще в 80-х-90-х годах Александр Иванович предостерегал от разрыва с системой, от революционного переворота новой элиты, что ставила под удар целостность страны. Вот как в воду глядел. Его книги «Россия над бездной», «В поисках России», «Симулякр» или «Стекольное царство». Все его труды – это его горячая публицистика, хроника времен российской смоты нашего времени. Вот они показывают, что в сегодняшних условиях невозможно восстановить ни советскую, ни дореволюционную модели власти. Необходим поиск прямых и надежных христианских путей развития при непременной опоре на русский национальный православный опыт. Как жаль, что он ушел в лучший мир в самом расцвете. Это был не ковид, слава Богу, не ковид и не корона. Он ушел в иной мир безболезненно. Это была безболезненная, непостыдная и мирная кончина. Оторвался тромб, он умер на руках своей супруги, с которой прожил много лет в любви и согласии. Вот так уходят праведники. Александр Иванович был очень верующий, русский православный патриот. Я знала его лично, и много пришлось не только выступать с ним на вечерах, или в редакции встречаться, бывать в поездках, но и человечески общаться. Он очень тактичный, вот такой, знаете, старой нашей русской дворянской культуры, всегда учтив, доброжелателен, выдержан, благороден и скромен. Радиостанция «Радонеж» приносит свои соболезнования его супруге Нине Казинцевой, его сыну Николаю Казинцеву и, конечно же, редакции журнала «Наш современник», где он работал заместителем главного редактора. И лично, конечно, мы тоже сочувствуем и Станиславу Юрьевичу Куняеву, главному редактору. А вот Станиславу Юрьевичу Куняеву Казинцев был и соратником, и другом. После окончания МГУ и аспирантуры Александр Иванович начинал как поэт, и я прочту его стихотворение, которое, вот, кстати, сборник стихов, вот на второй день, вернее, даже в этот день его кончины вышел. Он его еще в руках не держал, супруга положила ему в гроб этот сборничек стихов, а в стихах там его душа, его боль, и душа очень чуткая, добрая, красивая. Да упокоит ее эту душу Господь в селениях праведных. Вот его стихи, которыми он говорит с нами. Вот это стихотворение удивительное. Что на тело смотришь ты, душа? Сторожишь пустую оболочку, в памяти события вороша, теребя имен и лиц цепочку. Каково тебе сидеть одной в зале с голым светом посредине, в страшной невесомости земной, в кафельной сверкающей пустыне, а на толще сводов и палат, там, куда крыла твои воздеты, зимние созвездия горят, и, пылая, движутся планеты, и о чем-то ангелы поют. Ты еще не поняла ни слова. Ты, томясь и сокрушаясь тут, вся во власти языка земного. Ты еще не поднимаешь взор, ты еще сидишь, осиротела, не решаясь вознестись в простор, в звездный мир из своего предела. Вот удивительно, как будто Александр Иванович заранее все знал и видел. Царство небесное дорогому нашему соратнику Александру Ивановичу Казинцеву и всем, кто в этом високосном году отошел от нас ко Господу в его пределы, Царство Небесное. Но здесь, на земле, мы с вами живы и будем жить, доколе нас Господь не призовет. А поэтому завтра, 25 декабря, это пятница, завтра я приглашаю вас на вечер 200-летия русского поэта Афанасия Фета в синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви. Большая Серпуховская, улица 24, метро Серпуховская и Добрынинская. Начало в половине седьмого вечера, 18:30. А в программе выступит лауреат премии Афанасия Фета, поэт Валерий Хатюшин. А в концерте участвуют артисты Большого театра Анна Гребцова, меццо-сопрано, Наталья Нежута, сопрано, пианистка Наталья Латифова и солист театра Наталья Сац Вячеслав Леонтьев, тенор. Повторю, вечер состоится 25 декабря, в пятницу, 18:30, Большая Серпуховская, 24, синодальный зал Московской Патриархии, метро Серпуховская и Добрынинская. Санитарные предписания все будут соблюдены. Спаси Христос. До встречи. А сейчас я представляю нашего сегодняшнего собеседника, который у нас уже очень-очень давно не был, во всяком случае, года два точно. Это протоиерей Александр Олейников, настоятель храма Живоначальной Троицы в селе Троица Лобанова в Подмосковье, в Ступинском благочинии. Батюшка, здравствуйте. Благодарю вас, что вы приехали из загорода. Благословите всех, кто в студии и кто нас сейчас слушает.
Добрый вечер. Господь благословит.
Батюшка, ну вот праздник большой, Спиридона Тримифунского. Может быть, вы немножечко расскажете о нем, ведь некоторые наши радиослушатели, может быть, кто-то и не слышал о таком великом святом, который и поныне чудеса являет.
Кратко расскажу. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом и имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти своей супруги святитель Спиридон принял сан святителя при императоре Константине Великом. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в Первом Вселенском соборе, и в споре с еретиками-арианами он показал чудо троичности в том, что Бог Отец равен Богу Сыну, и Бог Сын равен Богу Отцу и Богу Духу Святому. То есть они все равны в сущности и различны в лицах. То есть он взял кирпич, сдавил очень сильно, и в руках осталась глина, вверх поднялся огонь, а вниз потекла вода.
Чудо какое-то.
Да, и этим чудом он доказал истинность православной веры. Этот арианин стал потом, тут же исповедал веру Христову православную и стал православным христианином. Святитель Спиридон, он почитается русскими людьми наряду с святителем Николаем. Даже были такие иконы написаны, они вдвоем стоят, святитель Николай и Спиридон Тримифунский. Многие этого, может быть, не помнят, не знают, но русский народ всегда почитал и святителя Николая, и Спиридона Тримифунского вместе, так как они такие чудотворцы и быстро приходят на помощь человеку, который просит у святителя помощи. Ну вот,
вкратце. Да, батюшка, он был очень добрым, потому что там в житии его сказано, даже воры, которые залезли и хотели похитить овец, угнали,
да? Воры хотели залезть похитить овец, а Господь их сковал. Они всю ночь простояли, не спали, и когда Спиридон Тримифунский увидел этих людей, он дал им по овце, потому что сказал, вы же не зря бодрствовали всю ночь, и отпустил с миром этих людей. Также Спиридон Тримифунский раздавал, какие запасы у него были, он говорил людям, приходите, берите сколько нужно, а потом, когда попользуетесь, принесете обратно и положите, не контролировал.
Да, доверял.
Да, доверял, положите на место.
И в долг давал, помните, змею в злато притворил, да?
Да.
И эти деньги дал нуждающимся. Батюшка, что-то уже звонок так быстро, да?
Да.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, с наступающим праздником.
Спасибо,
Спиридона Тримифунского. Мы его любим, и Николая Чудотворца, и Спиридона. Вот известно, что на острове Кипр есть такой благочестивый обычай. Детки, когда идут в школу, взрослые на работу, они сперва заходят и припадают к его мощам, потом уже идут по своим делам. То есть берут благословение таким образом. И хотел сказать по поводу благословенного города Ступино. Там ведь вот замечательная традиция сохраняется. Там проходили рождественские чтения, практически очень интересные занятия. И поразительно, что именно в этом городе есть преемственность образования. И младшего звена, то есть вот в детском садике есть группы православные, потом в гимназии, в каком-то среднем учебном заведении, вот конкретно в каком, хотел я спросить, если вы знаете. И даже в ВУЗе есть образование, видимо, ну, богословское полностью или, допустим, какой-то предмет. Вот такие сообщения.
Спасибо, благодарим вас.
Ну, я не знаю, где проходит чтение, потому что я не из города Ступино, я в Ступинском районе служу, и тем более Ступино находится на юге района, а я нахожусь на самом севере
района. У вас село там, да?
Село, да.
Ну, рождественские чтения проходили всегда там очень интересно. А у вас там школы нет, вот в вашем селе?
Школа? В моем селе трое человек, прописанных трое человек.
А? Да. Это в Подмосковье так мало?
Да. Ну, там в основном дачники приезжают, и поэтому школы нет.
А как существует ваша церковь?
Милостью Божией. Господь не оставляет.
Ну, ваши чада приезжают, да?
Приезжают чада. Угу. И иногда дачники приходят. Местные. Ну, слава Богу, грех жаловаться. Все хорошо.
А икона Спиридона Тримифунского есть в вашем храме?
Ну, литография. У нас в нашем храме нет писанных икон. У нас только обычные бумажные иконы, литографии.
А что, это церковь восстанавливается?
Восстанавливается, да, церковь восстанавливается. Это церковь 16 века. В 28 году ей будет 450 лет. И ну, так получилось, что она была, ну, разграблена в свое время, поэтому ничего такого ценного из, с материальной точки зрения там нет, только иконы такие бумажные.
Ну что, это все
молимся,
равно, да?
Молимся, да, молимся с Божьей помощью, Господь не оставляет, и радуемся жизни, слава Богу.
Говорят же по пословице, не в бревнах, а в ребрах, да?
Вера? Да, да, не в бревнах, а в ребрах.
А к вам приехать-то это далеко?
Достаточно далеко, по-моему, километров 60 или 70 от Москвы. И там нет железной дороги, только на машине. Автобусы не ходят, особенно зимой. Может быть, летом есть маршрут, но зимой на машине. Только на машине.
Ну, вы еще недавно там служите, да? Вы же где-то в Москве служили?
Да, я служил в Москве, а сейчас я около года уже настоятель этого храма. И 31 января был указ, и вот 31 января будет год, как я настоятель этого храма Троицы Лобанова.
Ну и все благодатно, слава Богу.
Да, все, да? Слава Богу, конечно, все хорошо, все очень замечательно.
Хорошо, батюшка, ну что, будем отвечать на вопросы? Вот Елена пишет нам. В сердцах сказала сыну, что из-за своего эгоизма он будет несчастлив, как его отец. Понимаю, что это от злости моей, от бессилия. У сына попросила потом прощения, не навредят ли эти слова ему. Он еще маленький. Как мне поступить теперь?
Если исповедуется, не навредят. Если успеет исповедоваться, не навредят. Если не успеет, навредят. Проклятие родительское, оно очень, к сожалению, быстро сбывается.
Так нет, она, слава Богу, не прокляла, а просто...
Это проклятие. Проклятие? Когда ты говоришь, да чтоб с тобой было то-то и то-то, например... Там, чтоб ты, ну, там, ушел и не вернулся, например, да? Все, человек, значит, уйдет и не вернется. Или чтобы ты нырнул и не вынырнул. Человек нырнет, и, ну, сын там или дочь, если родитель проклинает своего сына или дочь, то проклятие очень быстро сбывается. Это очень опасно. Поэтому, если даже дети ваши очень вас огорчили, лучше говорить в немирном духе, говорить... Хорошие слова, ну, например, ну, дай Бог тебе здоровья, спаси ж тебя, Господи, там, вот так. Потому что через хорошие слова и плохие люди становятся хорошими. А через плохие слова, даже сказанные в шутку, и хорошие люди становятся плохими. Надо говорить всегда хорошие слова, даже в немирном духе говорить только благословение. И тогда Господь, ну, управит и вашу жизнь, и жизнь ваших детей. Если же проклинать детей... Это очень плохо кончится, если не успеешь исповедоваться. Надо в ближайшее время, например, завтра, пойти к священнику, исповедоваться в этом грехе. Господь простит, и тогда проклятие не исполнится. И тогда живи спокойно. Все будет хорошо.
Да, тем более, что это Елена пишет, что она сказала, что он будет несчастлив, как его отец.
А это есть проклятие.
Нет, ну...
Если бы она сказала,
отца
да, будет,
еще не хорошо, да?
Да будешь ты счастливым, как твой отец, или как твой дед, или вот это благословение родительское, благословение человек благословляет. Да чтобы у тебя были там хорошие там, друзья, и ты закончил хорошую школу, получил хорошую профессию, это есть благословение. А когда человек говорит негативные слова, там, чтобы у тебя там не было там друзей, там не было хорошей работы, там, что ты был бедным всегда. Это есть проклятие. Но если проклинает человек посторонний, то проклятие ложится на голову этого человека постороннего. А если проклинает родитель своего сына или дочь, то проклятие ложится на этого родителя через детей. Потому что когда проклинает родитель своего чада, и чадо потом, например, или заболевает, или там руку сломает, или, не дай бог, там погибнет. Конечно же, родители, он в сердцах сказал проклятие, а когда что-то случилось с чадом, тогда родитель горюет, и он все-таки любит своего сына или дочь. И вот в чем
Батюшка,
проблема.
Ну это в семье, да? А на улице тоже бывают иногда такие разборки.
Ну, я же говорю, проклятие ложится на голову проклинающего. То есть, если кто проклинает, на его голову ложится проклятие. Бояться проклятия не надо, если вас кто-то там проклинает.
Ой, вот как сделать, чтобы люди были добрее друг к другу?
Спасайся сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Больше молчать надо.
Молчать?
Больше молчать, да. Больше
а это как-то угрюмо. Мне кажется, нужно улыбаться. Нужно
улыбаться
говорить.
И молчать, конечно, да.
Нет, и говорить, да. Наверное, добрые слова тоже надо.
Ну да, я же сказал в самом начале, что лучше в немирном духе сказать добрые слова.
Это вы про семью говорили, а чужих людей?
То же самое касается, да. Да? Да, в немирном духе.
А вдруг они истолкуют не так, скажут, вот, улыбаются.
Ну, тогда не улыбайся, говори тогда серьезно, хорошие слова говори серьезно. Ну, вот как-то так. То есть лучше, конечно, говорить только хорошие слова. Как бы там, это трудно, конечно, это же легче сказать, конечно, а когда тебя задели за живое и сказать хорошие слова...
Это невозможно,
по-моему. Это возможно, с Божьей помощью, но очень трудно, но возможно.
И ну, это, лучше это, промолчать
это или навык, расплакаться. Это навык, нет, это навык. Ну, или дурачком прикинуться. Тоже спасительно, да, тоже спасительно, если где-то в шутку перевел что-то, сгладил углы, это тоже спасительно.
Ну да, все равно это лучше, чем вот такая злость, которая наружу выходит.
Снизил накал, да.
Да, конечно.
Да.
Конечно. Батюшка, ну вернемся к Спиридону Тримифунскому. А ведь, посмотрите, чудеса и по сей день. Вот это его обувь, эти его сапожки.
Тапочки.
Тапочки, да.
Тапочки.
Которые...
Стираются. Ага. Потому что он
вот
ходит.
Вот что, чудо?
Это чудо, да. Это чудо, и слава Богу. Господь показывает, что святые, они живые. Бог не есть мертвых, а Бог живых. Бог есть Бог живых. Поэтому все святые, которые находятся с Господом, они все живые, они нас слышат. Они слышат наши молитвы, слышат наши просьбы. Исполняют очень быстро. И вот на примере Спиридона Тримифунского Господь показывает, что Спиридон Тримифунский ходит, и тапочки, получается, протираются, и потом раздаются верующим людям. И
да,
одевают...
У нас в Москве были...
Новые угу. тапочки.
Да. А вот, батюшка, слушательница совершенно правильно сказала, вот на Корфу, видите, как перед началом учебного года и какого-то дела важного все приходят брать благословение к мощам Спиридона, святителя. У нас тоже хорошо бы, если бы это было у всех.
Ну, у нас хотя бы перед тем, как выходишь из дома, помолиться, взять благословение у Господа, у Царицы Небесной, у Спиридона Тримифунского, у Николая Угодника, и выходить из дома. Потому что сейчас без молитвы даже из дома выходить нельзя. Такое время мы живем, что сохрани Господи. Можно выйти и попасть в такие нехорошие вещи, и сам не будешь знать, как это произошло. Поэтому только с благословением Божьим, только с молитвой выходить из дома. И тогда будет все хорошо.
Батюшка, вот Ирина нам пишет. Батюшка, у моей мамы очень непростая судьба. Ее назвали в честь умершего ребенка. Всю жизнь она болеет, перенесла много операций. Подскажите, что ей можно сделать? Может быть, сменить мирское имя?
Ну, если она примет монашество, можно сменить мирское имя.
Только в том случае, если примет монашество?
Да. Но дело в том, что мы же болеем не потому, что нас называют в честь умершего ребенка или в честь... Ну, меня, например, вот отец назвал в честь друга, который погиб трагически. У моего отца был друг, и он, ну, погиб в детстве. И мой отец так очень сильно дружил с этим человеком, что он назвал меня в честь этого друга Александра. Вот так произошло, ну, и слава Богу, Господь дает здоровье, и Господь дает все, и жить, и радоваться жизни. Ну, это не зависит от того, как, в честь кого назвали, болезнь человека. Здесь совсем другие причины. Человек болеет совсем по другим причинам. Мы не знаем промысла Божия, поэтому не надо бояться называть именем там каких-то людей, которые умерли. Там дедушки, бабушки, или, может быть, друга какого-то, или знаменитого человека.
Ну, а потом имя же имеет еще и покровителя святого, да? Допустим, я Нина в честь бабушки,
да.
А святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, она и над бабушкой, и надо мной, и над
покровительница,
всеми.
Да, да.
Да, да. Как... Вот, может быть, обращаться этой женщине посоветуем, чтобы она обращалась к небесному покровителю, покровительнице?
Ну, опять же, если этой женщине уже бабушка, если она уже старенькая, ну, о каком здоровье можно говорить? Ну, это же искушение Бога получается, чтобы было здоровье, как у 20-летней девочки. Если человек, чем старее, тем больше болячек у человека. Какие-то больше, какие-то меньше, ну, вот так. Надо просить у Бога, может быть, терпения, терпеть эти болезни, или, может быть, чтобы не так сильно болело, но болячки никуда не уйдут, они останутся.
Ну да, тут возраст.
Ты не станешь младенцем в 60 лет.
Да. и имя менять не надо, да, батюшка?
Если примет монашество, имя меняется, а, или не меняется. А если не примет монашество, то зачем имя менять, я не понимаю.
Вот, еще пишет Анастасия. Батюшка, скажите, с чего нужно начать духовную жизнь? С осознания чего? Как научиться молиться? Как понять, что ты истинный православный человек? Хочется понять это душой.
Столько вопросов сразу. Угу. Какой первый вопрос?
А вот, читайте.
Так, как?
Духовную жизнь с чего начинать?
Ну, с молитвы, конечно. Как начать истинно молиться? Ну, вы просто очень хорошо сказано в молитвословах, которые были раньше изданы, там написано, перед тем, как начинаешь молиться, уготовь себя, стань перед всевидящим Богом, и ну, постой немножко в тишине, и не сразу начинай молиться, как мы обычно делаем, стали, сразу молимся, а просто постой и представь себя перед Богом. То есть ты стоишь перед Богом, Он тебя видит, Он тебя слышит, и ты с Ним начинаешь разговаривать. И начинаешь разговаривать с Богом. Вот и все просто, просто разговариваешь с Богом, как вы с людьми разговариваете, так и с Богом. Ну, только со страхом Божьим и благоговением. Вот, стараться медленно молиться, чтобы мысль никуда не уходила. И тогда появится навык какой-то. Конечно, помыслы будут приходить, потому что дьявол не терпит, когда люди молятся Богу, и помыслы мешают, то есть помыслы — это дьявол, это бесы, они мешают человеку молиться, но с Божьей помощью все равно нужно молиться, не отчаиваться, и помыслов нет только у тех, кто вообще не молится, либо у тех, кто уже стал таким святым, что ходит по водам и воскрешает мертвецов и исцеляет больных. Я думаю, есть, просто они скрытые, нам Господь от нас скрыл таких людей, чтобы, может быть, мы их не превозносили там, или для какого-то, ну, промысел какой-то. Я думаю, есть такие люди.
Дальше она тут пишет, как научиться молиться?
Только что рассказал.
Как понять, что ты истинный православный человек?
Ну, я думаю так, что если ты находишься в Церкви Христовой, то ты истинный православный человек. Конечно, у тебя могут быть грехи какие-то, и нет людей безгрешных. То есть нет человека, который поживет жизнь и не согрешит. У нас есть грехи, у нас есть какие-то отклонения от духовной жизни, но все равно, если человек находится в православной церкви, он истинный православный человек. То есть мы будем, например, отпевать человека, который, может быть, редко ходил в церковь, какие-то были у него грехи и пороки, и он боролся с искушениями, но он был в церкви православной, но он был крещен в православной вере. Мы его отпеваем. Если же человек был очень порядочным, хорошим, ну, в мирском понимании святым, делал добрые дела, но он не был в православной церкви, мы его не отпеваем. Он не истинный христианин, и он не православный.
Но хотя молиться дома можно за таких людей?
Да, за таких людей можно молиться, чтобы Господь привел к вере и благословил покреститься человека, и чтобы он стал православным и спасал свою душу. Потом, ну, попроще, где просто там ангелов состав, где мудрено, там ни одного. И очень важно не мерить себя. Святой Феофан Затворник говорил, не меря себя, лучшая мера — ничего нет. Потому что когда человек думает, ну, как я достиг я чего-то, там вот я уже 5 лет или 10 лет в церкви, или там 20 лет в церкви, или 30 лет, как я стал лучше или хуже по сравнению с тем, что пришел в церковь. И начинает, вот, если он думает, что он хуже стал, впадает в уныние. Если он думает, что он лучше стал, впадает в прелесть. И лучшая мера — ничего нет. Вот как, вспоминай первый день, как ты пришел в храм. Ты пришел в храм, ты когда молился, ты не думал, как я молюсь, хорошо молюсь, там, плохо молюсь. Просто стоял и молился, и разговаривал с Богом. Вот это самое лучшее, то есть не меряй себя, приходи в храм как первый раз, и все будет хорошо.
Как хорошо вы сказали, не меряй себя, батюшка.
Это не я сказал, это сказал Феофан Затворник.
Да, у меня есть одна знакомая, которая говорит, ух, я недостойна причащаться, и она уже не причащается, но года два.
Это уловка дьявола, это уловка дьявола. Многие, я знаю христиан, многие христиане по неопытности своей, они говорят, что мы недостойны причащаться и лишают себя причащения. А мы все недостойны, да. Конечно. И по милости своей Господь через священника на исповеди говорит, ты можешь причаститься или нет. Ты можешь не есть, не пить 7 дней. Ты можешь 24 часа в сутки молиться, ты можешь всех простить, а священник на исповеди скажет: не причащайся. То есть Господь через священника скажет: не причащайся, все, без обид, отходи, и смирись и не причащайся. Это будет для тебя полезно, для твоей души. Если же ты там не допостился, не домолился, может, на кого-то что-то имеешь, какую-то, может, обиду, или на тебя кто-то обиделся, но на исповеди священник скажет: причащайся, иди и причащайся, ничтоже сумняшися, потому что Господь благословил тебя причащаться. Не ты решаешь, тебе причащаться или нет, а священник на исповеди. Ты всегда будь готов, готовься к причастию, и со страхом Божьим, благоговением подходи к исповеди, и священник тебе скажет, можно или нельзя, и принимай как от Бога то, что тебе скажет священник на исповеди, и все будет нормально. А если мы как бы сами решаем: я достойный, я недостойный. И тогда получаются такие вот перекосы в духовной жизни, что человек лишил себя причастия и идет не той дорогой, к сожалению.
Так, еще отвечаем на вопрос вот рабе Божией Нине. Что такое паломнические поездки по святым местам? Что они несут за собой? Надо ли часто ездить?
Ну, как часто ездить, нужно решать со своим духовником, а паломнические поездки, они, конечно, нужны. Многие, это благочестивые обычаи православных христиан. Ну, конечно, если взять Серафима Саровского, он после Киева, когда он пришел в Киев, его благословили, значит, спасаться, он из монастыря уже никуда не выходил. Он не был ни в Иерусалиме, ни на Афоне, ни в других святых местах, да. Но Для нас, простых православных христиан, это служит очень большим, ну, как зарядом таким, и когда ты видишь те места, где люди подвязались, или там Господь ходил по тем местам, или, скажем, на Афоне видишь этих людей, которые молятся и всю жизнь свою отдают Христу. Я раньше удивлялся, когда приезжали отцы из Афона, приезжают, за голову берутся, говорят: отцы, все, мы погибаем, мы не спасаемся, конец, все, мы не молимся, не постимся, и вообще мы неправильно живем. Я когда сам поехал на Афон первый раз, и увидел, как там живут люди, монахи, и действительно первая мысль была, что ну, мы здесь, конечно, очень слабые христиане. Слабо молимся, слабо и постимся, и добрых дел нет.
Вот. Да,
но, конечно. Но тем не менее, ну, по силам делаем то, что можем. И это заряжает, дает заряд какой-то, когда ты, скажем, сходишь в Великорецкий крестный ход, или поедешь в какое-то святое место, ты приезжаешь, и, ну, как заряжаешься вот этой святостью, благодатью, и Господь тебе как толчок какой-то дает, и ты воспоминаешь все эти события, которые там происходили, и даже бывает, что Господь отвечает на какие-то вопросы, когда приезжаешь либо на Святую Землю, или на Афон, или там Дивеево, и другие монастыри. Господь отвечает на твои вопросы через людей, через священников, через какие-то события. И очень много человек получает из этих паломнических поездок. Поэтому, если есть возможность, нужно ездить, но как часто, решать с духовником. Часто тоже это искушение, если очень, скажем, каждый месяц ездить, я считаю это неправильно, вот такой духовный туризм такой, это не есть хорошо.
Батюшка, вот вы же в Великорецкий крестный ход ходили очень часто, много лет, да?
Кроме этого года, 20-го.
А в этом году разве не было? Был же крестный ход?
Ну, там был какой-то неофициальный, там очень мало людей было. И люди... А так было запрещено? Организации не было. Да, запрещено было принимать паломников, запрещено было...
Из-за вируса?
Из-за вируса, да. Из-за вируса все запретили, к сожалению.
Ну, такой... А вот вы столько лет ходили в этот Великорецкий крестный ход, какие-то чудеса были?
Были исцеление, чудеса.
Да?
Вот в нашей группе было такое исцеление. Это первый раз, я когда пошел, это было 13 лет назад. И одна женщина, у нее были очень, очень плохое зрение, и без очков она не видела. Толстые линзы были. И когда ее попросили написать записку, она написала записку и начала кричать: «Я вижу, вижу», потому что очков не было, она потеряла очки. И, ну, машинально попросили написать записку, она взяла и начала писать, думала, что у нее очки на глазах. И написала записку о здравии, там, упокоении, и отдала человек, который попросил. И вот Господь исцелил, зрение восстановилось. И потом еще случай был тоже в нашей группе. Одна женщина пошла к врачам, ей там серьезную операцию предлагали сделать. Она сказала: хорошо, я сейчас схожу в крестный ход и тогда пойду на операцию. Она сходила в крестный ход и по возвращении пришла к врачам, они ничего не обнаружили. Вот тоже такое чудо произошло. Вот в нашей группе два чуда таких произошло, ну, в разные года. А еще много чудес, конечно, происходило. Это, я думаю, если спросить крестоходцев, они много чего могут рассказать. И каждый крестный ход происходит такие великие чудеса.
Батюшка, отвечаем еще на вопрос. Вот тут нам пишет Роман. «С нами с крещения пребывает ангел-хранитель. Он не покидает нас никогда. Что он все это время делает? Смотрит на нас просто, ходит рядом. С ним надо беседовать, но как с ним говорить? Как с совестью или почему желают ангела-хранителя на ночь в дороге, если он и так всегда с нами?»
Не всегда. Когда мы грешим, ангел-хранитель отходит от нас и плачет в стороне. А когда мы раскаиваемся в грехах или делаем какое-то доброе дело, ангел-хранитель, он рядом с нами и нам помогает. И ангел-хранитель нас старается уберегать от плохих дел. А молиться, разговаривать с ангелом-хранителем в молитве. Есть молитва ангелу-хранителю, и если человек молится этой молитвой ангелу-хранителю, вот, кстати, утренние, вечерние молитвы, там есть ангелу-хранителю молитва, и отдельно есть молитва ангелу-хранителю. Вот ты молишься, вот ты с ним и разговариваешь. Все просто.
А вот пишет Татьяна: как быть, если меня раздражают мои друзья? Раздражают поведением, поступками. У меня тоже такое бывает, Господи, прости.
Если, да, бывает, что у людей, может быть, какие-то ну, грехи или пороки, или какие-то отклонения, мы должны молиться за этих людей. Только молиться, чтобы Господь их исправил. А раздражаемся мы только по своей гордости. Что, ну я же не так грешу, как они. Они так грешат этими грехами, а я грешу другими грехами. И поэтому мы раздражаемся на людей, потому что люди грешат не так, как мы. Поэтому мы на них раздражаемся. Если бы они грешили теми же грехами, что и мы бы не раздражались.
Это так. Ну, а вот пишет Наталья: можно ли читать молитву по соглашению? Кто может ее читать?
Это надо со своим духовником решать. С духовником. Это модно сейчас стало, конечно, по соглашению. Я такого раньше не слышал. Это в последнее время только стало. Вот после 90-х там начали читать. Я не слышал такого, чтобы читали по соглашению. Лучше решать это со своим духовником. Я как бы...
Ну, в этом же ничего плохого нет.
Ну, не знаю. Меня отец Николай Гурьянов говорил всегда так, что то, что старенькое, придерживайся, то, что старенькое. А то, что новенькое, ну, не нужно. То, что старенькое, придерживайся того, то, что старенькое. Поэтому для меня это молитва по соглашению, это новенькое. Поэтому... Я старорежимный, и вот утренние, вечерние молитвы, там, помолиться, например, за человека. Сейчас такое искушение есть, вы знаете, вот по WhatsApp присылают, помолись там за того, за человека, за того. Лучше позвонить и сказать, помолись за того человека или за того. Потому что это, знаете, вот эта онлайн-вера, она... Что-то здесь не то.
Ну,
когда,
да.
Когда в онлайне все.
По интернету вот чувствует... не причастишься, батюшка, да? Тут... Исповедоваться тоже по интернету как-то не очень.
Вроде бы благочестиво, когда тебе там засыпают целый день эти смс-ки, что помолись там, это как бы благочестиво. А с другой стороны, тут что-то не то здесь, что-то не то. Лучше или в храме встретиться, или, может, позвонить, или прийти домой сказать, помолись за моего друга.
Или на Радонеж позвонить к нам.
Ну, на Радонеж позвонить,
все-таки здесь у нас батюшки всегда.
Да, объявить. А так что кнопку нажал, и записки полетели ко всем абонентам. Не знаю, что-то как-то...
Да, в режиме онлайн вообще тяжело жить. Пообедать же нельзя в режиме онлайн.
Да.
Так, продолжаем отвечать. какие молитвы, пишет другая Наталья, какие молитвы нужно читать за сына, увлеченного компьютерными играми? Он умен, но стал агрессивен, грубит. Как убедить его носить крестик? Крещен, но в храм не ходит. О, какое.
Убеждать не надо, только молиться.
И... А как не надо убеждать?
А так, не спрашивать, не говорить, золотое правило. Если будешь наседать на человека, чем больше будешь наседать, тем сила... Как давление равно сила действия равна силе противодействия. Чем больше будешь давить на пружину или на человека, тем сильнее она тебя назад отбросит. Поэтому убеждать, грузить никого не надо. Надо только молиться Богу и веровать, что по молитве Господь как-то управит, и человек изменится. Или он компьютерная зависимость, или алкогольная зависимость, или табакокурение зависимость, или наркологическая зависимость, или любая другая зависимость, исправляется только молитва. Если будете молиться, то Господь
найдет...
Ну и
примером, наверное, тоже, да?
Ну, я думаю, она не играет в компьютерные игры, конечно. Примером, да, и больше молчать. Особенно женщин касается, чтобы женщины... верующие не наседали на своих маловерующих мужей и сыновей, дочерей, чтобы ну, не лечили их вот своими поучениями. Это очень вредно, и это отталкивает от веры, и ты превращаешься в какого-то фанатика. Я считаю, это неправильно. Только нужно молиться.
Это ханжески, да?
Ну, молиться или личный пример. Тебя не спрашивают, не говори. Может быть, человек сам знает свою болячку. А ты сыпешь соль на рану, ты не елеем помазываешь, не мазью, а ты бьешь еще и расковыриваешь эту болячку, делаешь ему еще больнее. Поэтому, когда человек обратится, ты тогда скажешь с любовью, со смирением, тогда скажешь этому человеку, как правильно, как неправильно. Это кратко. А дальше отсылать к духовнику и скажи, я вот тебе сказала, что надо, а лучше спроси у священника, и он тебе уже лучше расскажет, что и как. И при помощи Божией у священника особая благодать объяснить человеку, и как надо, и как правильно.
Батюшка, ну вот еще один вопрос. Кому нужно, это Евгений пишет, батюшка, кому помолиться, чтобы в семье все наладилось, чтобы семья воссоединилась, гражданский брак в скобочках написано, видите, вот.
Ну это, молиться, конечно, надо Царице Небесной, и молиться и действовать. То есть здесь нужно, опять же, обращаться к вашему духовнику, который вас знает, и вашего мужа знает, и вас знает. И только он может решить эту проблему, а так священник, которого я вас даже в глаза не видел, и я не знаю, как это... Ну, а молиться надо только Матери Божией, Спасителю, Николаю Угоднику. По вере вашей будет вам. Вот. Ну, и смотреть в себя, то есть в чем я виновата, почему развалился брак, развалился, почему семья развалилась. И стараться исправиться, и тогда все наладится. Ну, только так.
Батюшка, мы потом примем звонки, я еще сделаю объявление. А сейчас давайте, дорогие братья и сестры, вместе с отцом Александром помолимся. Ох, тут еще сколько вопросов. Ну, ладно, сначала помолимся. Ладно, батюшка, о наших благодетелях радиостанции «Радонеж», потому что мы испытываем, как всегда, большие трудности. И у нас один спонсор наш.
Не оскудеет рука дающего.
Да, не оскудеет. Благодарим всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Это храмы Москвы, Подмосковья, храм Николы в Пыжах, храм Александра Невского в Балашихе, Троицкий храм в Ивашово, храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, там чудесный храм, храм Гребневской иконы Матери Божией, храм Смоленской иконы Божией Матери в Давыдково. И ждем вас, дорогие братья и сестры. Вы можете даже сюда прийти. Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая. Это прям рядышком. Трамвайные пути переходите по тропиночке. Буквально 150 метров. И с торца заходите в радиокомитет «Дом радио». Такое 10-этажное здание с 11 до 18 часов. Всегда здесь кто-то есть из наших сотрудников. С вами и поговорят, вы пообщаетесь. И если вы что-то пожертвуете, дай Бог вам здоровья. Мы будем о вас молиться. Батюшка, и нужно сегодня поздравить протоиерея отца Александра Шаргунова. Он, вот сколько я помню, радио «Радонеж» всегда с нами. Его очень все любят, здесь недалеко от нас.
Дай Бог здоровья отцу
Александру. Дай Бог здоровья. У него день ангела. Я думала, на день Александра Невского. Но оказывается, у отца Александра Шаргунова день ангела на священномученика Александра Иерусалимского. Поэтому нужно его поздравить с днем ангела. И у него скоро юбилей. Если не ошибаюсь, 29 декабря батюшке исполнится. Ну, точно не скажу, он так выглядит хорошо. Ну, сколько-то лет. Ну, юбилей, круглый.
Юбилей — это 50, 100, 150, 200.
150. Вот хорошо. Пусть да. батюшка живет 150, 200 пусть живет. Да. Он нам нужен. Вот, а теперь давайте, вот я сейчас... записочку тут матушки Анги, Сергия с домочадцами. И, дорогой батюшка, нужно еще помолиться о протоиерее благочинном города Жуковского, отце Николае Струкове.
Спаси Господи.
Да, завтра у него в девять утра у него плановая операция. Вот. И такой батюшка хороший, я много раз о нем рассказывала, замечательный. Это вот как отец Александр Шаргунов, так наш замечательный отец Николай Струков, протоиерей. Батюшка, вот записочки. Я не знаю, все мы успеем прочитать, тут много.
Спаси, Господи, и помилуй рабов твоих. Ольги, Марии, Марии, Александра, Михаила, Анны, Татьяны, Елены, Галины, Дарьи, Ольги, Вероники, Ольги, Фатине, Алексея, Михаила, Алексея, Александра, Фатине, Максима, Нины, Надежды, Нины, Игоря, Антония, Дарья, Анастасия, Анатолия, Мария, Алексея, протерея Михаила, протерея Леонида, протерея Вадима, диакона Валентина, диакона Кирилла, Любови, Галины, Галины, Валентины Сергеевна, Валентины Фелицаты, Анны, Анны, Галины, Нины, Ирины, Александры, Ирины, Анны, Любови, Татьяны, Христины, Вероники, Иоанна, Иоанна со сродниками. Анны, Михаила, Ольги, Марии, Татьяны, Дарьи, Алексея, Вероники, Ольги, Ольги, Фатини, Фатини, Алексея, Алексея, Александра, Михаила, Марины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Вячеслава, Евгения, Алексея, Анастасия, Максима, Елизавету со сродниками.
Это прочитали кто-то?
Эту прочитал, да.
Помоги, Господи, всем, всем нашим друзьям. И сейчас упокоение.
Упокой, да? Господи, новопредставлено Родиона, воина Иоанна, Анны.
Вот еще тут и много записок.
Рабов Божьих. Филиппа, Феврония, диакона Анани, Надежды, Матроны, Нины, Нины, Василия, Любови, Галины, Александра, Анатолия, Нины, Веры, Валентины, Владимира, Георгия, Ольги, Владимира, Надежды, Георгия, Веры, Александра, Александра, Платона, Романа, Леонида, Григория, Георгия, Сергия, Анны, Алексея, Алексея, Трофима, Афанасия, Прокопия, Василия, Анастасия, Николая, Михаила, Марии, Василия, Павла со сродниками, митрополита Иоанна, протерея Валентина, протерея Василия, протерея Дмитрия, Виктора, Капитолины, Зинаиды, Иоанна, Дарьи, Дионисия, Марфы, Василия, Екатерины, Екатерины, Валентины, Михаила, Мелании, Анны со сродниками, митрополита Иоанна, Сергия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, архимандрита Дионисия, митрополита Иоанна, протерея Петра, игумена Игнатия, игумена Иосифа, Василия, Галины, Марии, Любови, Бориса, Александра, воина Александра, Алексея, Вячеслава, протерея Дмитрия, Владимира, архимандрита Амвросия, новопреставленного Льва, протерея Петра, новопреставленного Александра. Прости им, Господи, все согрешения, вольные и невольные. И
даром Царство Небесное. Царство Небесное. Дорогие слушатели, радонежцы, если дозвонитесь, то наш телефон 959-59-39. Вопросов много. Вот еще, батюшка, успеем ответить? У нас 6 минут.
Давайте.
Вот этот, наверное, смотрите. Валентина пишет. Павшие герои Великой Отечественной войны. Почему они не присвоены?
Тут, не причислены,
непричислены, наверное, к лику святых. Они защищали Родину. За наше поколение отдавали себя на страдания. Неужели потому, что коммунистами были?
Ну, почему? Я думаю, к лику святых не причислены и воины Куликовской битвы, и воины 1812 года, и воины, когда вот поляки нападали на к нам, и многие другие войны, когда были войны. Ведь комиссия по канонизации, она рассматривает и жизнь, и смерть человека, и она решает, кого причислить к лику святых, кого не причислить к лику святых. Поэтому, я думаю, тут здесь мудрить не надо. И Если Господь... Ведь много есть даже святых людей, которые не причислены как бы официально...
А если они не крещенные? Вот она же пишет...
Секундочку. Вот есть много святых, которых мы не знаем. Мы даже не знаем, мы их не поминаем, мы не молимся. А они святые, это по промыслу Божию. Мы не знаем, почему так происходит. Но есть такие святые, которых мы не знаем. Вот. И поэтому, может быть, и есть там святые, которые упали в бою, но по какому-то промыслу их не причислили. Но святость их не умаляется от этого. Они все равно с Богом находятся. Поэтому здесь не надо мудрить и что-то там выдумывать.
Ну да. А вот если некрещенный совершенно человек, даже, может быть, маловерующий, он пал на... Смертью храбрых, да. На поле брани,
да.
Как бы он кровью омывает свои грехи, нет?
Это на волю Божию. Это я, вообще-то некрещенный человек. Как он может попасть в Царство Небес, если он некрещенный? Вот. И Господь сказал, если кто крестится, веровать будет и креститься, спасен будет. Кто не верует и не крестится, осужден будет. Поэтому мы не можем сказать. Если уже там по особому промыслу Божию как-то Господь, но это до страшного суда мы не судим. То есть лучше креститься, чем не креститься, это однозначно. И лучше ходить в храм и причащаться, чем не ходить и не причащаться.
Батюшка, если успеем ответить, это Елена опять пишет, как реагировать на оскорбления посторонних людей, да и знакомых? Оскорбление.
Оскорбление.
Да.
И вам дай Бог здоровья.
Так говорить?
Конечно. И я вас люблю.
Да. И дай вам Бог здоровья.
Да.
Вот. Так что, дорогие братья и сестры, давайте любить друг друга, прощать друг другу, да?
Да. Помоги, Господи, укрепи.
Ну, не все же, наверное, батюшка, есть же и враги Отечества,
прощай,
и враги Божьи.
Прощай врагов своих, обличай врагов церкви и бей врагов Отечества.
Хорошо. Да. Это завет?
Это завет.
Это завет.
Митрополита Филарета Московского.
Да. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня был протоиерей Александр Олейников, настоятель храма Живоначальной Троицы в селе Троице-Лобаново Ступинского. Благочиния, батюшка, благословите еще раз, пожелайте здоровья. Сейчас все-таки это ковидная эпоха, многие боятся. Дай Бог всем здоровья.
Господь благословит, дай Бог здоровья. И не надо не бояться ничего. Бояться только Бога. Все.
Аминь. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго. Храни Господь. Берегите своих ближних. Давайте не будем ссориться, а любить друг друга и прощать. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.